Глава 14. Поставьте новые цели. На свой день рождения я обычно приглашаю друзей. Человек 40. Мы любим играть в пейнтбол. Обычно я прячусь за дерево и изучаю местность в поисках противника. При этом у меня на лице так много защитной краски, что я напоминаю инопланетянина. Я пытаюсь не смеяться изо всех сил, но это практически невозможно, потому что я чувствую себя снайпером, высматривающим жертву. Например, двоюродного брата, который и не подозревает о моем присутствии. Я медленно прицеливаюсь и стреляю. Я попал. Его желтая инопланетная кровь течет по спине, а я высматриваю следующую жертву. Мы часто берем с собой детей. Так как это мой день рождения, правила устанавливаю я. И они очень просты. Дети против родителей. С одним только исключением. Я и мой друг Денис Тевризиан играем на стороне детей. Это напоминает детство. Когда мне было 8 лет, и мы с Денисом дразнили парикмахера, пока он не выходил из парикмахерской. Моей любимой стратегией в пейнтболе является ее отсутствие. Я просто выскакиваю из-за дерева и стреляю по 5-6 жертвам сразу. Забавно, когда они начинают мстить мне все одновременно. Это хороший способ освободить энергию. Вы не замечали, что некоторые люди, уходя на пенсию, становятся неинтересными? Они уже не смеются столько и не шутят так, как раньше. Когда человек уходит с работы, у него может начаться хандра. Когда теряешь работу, уходит что-то еще очень важное. Это больно видеть. Если у них нет второй половины, которая может вернуть их к жизни, они умирают в самом расцвете сил. Я всегда говорю друзьям, благодарите судьбу за то, что у вас есть жены. Если после ухода с работы человек не замыкается, он живет ровно столько, сколько живет его жена. В фильме о Шмидте Джек Николсон играет страхового агента, который увольняется, а потом возвращается в свой старый офис, чтобы помочь. Молодой сотрудник с ним очень вежлив, но не нуждается в его помощи. И после того, как я ушел из Кинкас, даже когда мы просто упоминаем компанию в разговоре, я начинаю чувствовать себя точно так же, как Шмидт. Мне нравится думать, что я не ушел. Я в это не верю. Я добавил слово «увольнение» в длинный список слов, в которые я не верю. Там еще есть «неспособный к обучению», «невезение». Задумайтесь на минутку о слове «уволиться». Ситуация Шмидта печальна, не правда ли? Я не собираюсь замыкаться в себе. Я придумал слово получше. Поставить перед собой новые цели. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Человек должен ставить новые цели всю жизнь. И уход с работы не отличается от других ситуаций, когда нужно найти новый смысл в жизни. Это происходит, когда вы женитесь, у вас появляются дети. Когда вы заканчиваете школу или университет, каждый раз приходится все переоценивать. Карты в ваших руках меняются, и вы пересматриваете свои взгляды на жизнь. После того, как мой друг Дэн Фредриксон оправился от депрессии, он взглянул на мир совершенно иными глазами. Он говорит: «Я понял, что работа не была частью меня». Я думаю, это понимает и Пол. Люди постоянно нагружали его своими проблемами. но никогда по-настоящему не задумывались, кто он на самом деле. Теперь он получает от жизни больше удовольствия и понимает, что после Кинкас жизнь стала лучше. Решитесь на перемены. Это самое важное в создании новых целей. На работе людям постоянно приходится ставить перед собой все новые и новые цели. Конечно, для этого не обязательно достигать пенсионного возраста. Вы должны найти что-то важное в себе, даже если ваша работа вам не нравится. Всегда можно найти другое занятие получше. Помните, все зависит от вашего воображения. Перестаньте стараться угодить людям, как вы делали в школе, чтобы получить пятерки. Подумайте о том, сколько в мире есть профессий. Ищите новые возможности. Очень хорошо, что просыпаясь теперь каждое утро, я сам решаю, на что мне направить свою энергию. Я могу учить, что я очень люблю делать. Я могу разговаривать с кем-нибудь. Я люблю общаться с молодыми или не очень, предпринимателями, студентами, семьями, со всеми, кто хочет меня послушать. Я люблю проводить время с семьей. Хотя я редко принимаю участие в торгах, люблю отслеживать малейшие изменения на рынке ценных бумаг. Я могу проверять, как там идут дела с моими вложениями по 10 раз в день. Это риск, который увлекает меня, мой ум и мои эмоции. Несколько лет назад мы с двоюродным братом Лэнсом Хелфертом открыли компанию, занимающуюся управлением денежными средствами. West Coast Asset Management. Несколько моих бывших сотрудников из Кинкас и друзей стали нашими партнерами. Джимми, Деннис и мой друг детства, адвокат Джак Суаре. Они входят в совет директоров. Через год после образования компании мы приняли на работу первого сотрудника, Аттико Салау, которому тогда было всего 22 года. Позже он купил часть акций и в 23 стал партнером. Мы втроем, Аттикус, Лэнс и я, 25, 32 и 57 лет соответственно, собираемся увеличить свой капитал до 1 миллиарда в ближайшие несколько лет. С момента разработки этого плана наш бизнес вырос на 23%, в то время как рынок упал на 30%. Если и есть в моей жизни область, которую я могу контролировать, так это инвестиции. Все время, пока я работал в Кинкас, я никому не позволял покупать акции за меня. Я делал это сам. Я годами тренировал себя, чтобы быть не столько бизнесменом, сколько инвестором. Я не хотел, чтобы моим партнером становился другой инвестор. Но меня уговорил Ранс. Как это обычно бывает, мне подкинули идею, и я ее обдумал и воплотил в жизнь. Я всегда считал, что другим людям приходят в голову замечательные идеи. Я лелею West Coast Asset Management. Я как 12-летний ребенок, который научился играть на рынке ценных бумаг за счет отца. Мы неплохо зарабатываем. Мы вкладываем деньги туда же, куда вкладывают наши клиенты. И хотя я наблюдаю за каждым движением средств, мы редко принимаем участие в торгах и предпочитаем осуществлять долгосрочные вложения. Вложения как внуки. Их нельзя не любить и невозможно предоставить полностью самим себе. Но я это сделать могу, так как абсолютно доверяю Лэнсу и Аттикусу, когда ухожу в отпуск. Кроме компании, занимающейся управлением денежными средствами, мы с Гэри Сафади открыли строительную компанию. O&S Holdings, что означает Орфала и Сафади. Мы строим коммерческие здания по всей стране. Некоторые из них красивы, как, например, бизнес-центр на трех искусственных озерах, которые мы сейчас возводим в Хантсвилле, штат Алабама. У меня появляется столько идей, когда я начинаю работать с недвижимостью. Мы с Филом Смитом и Джоном Дэвисом, не тем, который был главным философом в Кинкас, открыли небольшую инвестиционную компанию под названием Stone Canyon Venture Partners. Иногда я езжу в Мичиган, чтобы присмотреть новое местечко для нашей сети кафе Espresso Royale, которую мы с Джимми вложили деньги вместе с нашим партнером Маркусом Голлером. Я вложил деньги еще в несколько проектов вместе с моими партнерами The Data Center с Грегом Кларком, Data Pros с Глен Картер. Учиться, учиться и еще раз учиться. Аминь. Еще больше увлекает меня работа в сфере образования. Я получил основное образование в офисе компании. Удивительно что-то утверждать, что с точки зрения взрослого, который не получил приличного традиционного образования. Через благотворительные фонды Orphala Fund и Orphala Family Foundation мы с женой пожертвовали на образовательные цели много денег. Мы вкладываем их в программы обучения тех, кто к обучению не способен. Вообще-то гонорар за эту книгу тоже пойдет на поддержку этих программ. Еще мы поддерживаем то, что сейчас называют экспериментальным образованием, когда дети учатся не на теории, а на практике. Мы финансируем деятельность эксперта по проблемам с обучаемостью Мела Левина, который бьется за понимание детей, больных дислексией и другими заболеваниями. Он посвятил этому много книг. Он руководит организацией «Все виды разума». Я провожу много времени, беседую с профессорами вроде Марка Юргенсмейера, главой отделения международного образования в одном из университетов. Вместе с ним я преподаю экономику. Мы обсуждаем учебные программы, образование, взгляды профессоров на международные отношения, их финансовые трудности. CEO обоих моих компаний, Лоис Митчелл и ее коллеги, Солвик Чендлер, Алисон Александр и бывший вице-президент Кинткес, Адриана Фосс, выполняют огромную работу, занимаясь ежедневными операциями. Каждый год мы устраиваем встречу с учителями и преподавателями, применяющими в своей работе инновационные технологии. Их труд бесценен. Мы пытаемся внести в их жизнь немного духа Кинкас. Мы даем директорам центров по работе с детьми возможность встречаться друг с другом и обсуждать проблемы, делиться идеями и вариантами решений. Мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали, что их ценят. Последняя такая встреча была в прошлый уикенд в отеле Renaissance. В первый вечер мы все вместе пошли смотреть мюзикл «Мама Мия» по мотивам песен Абба. Это чем-то напоминает пикники Кинкас, за исключением спиртного. Мы по-прежнему организуем и пикники, и стараемся сделать все, чтобы наши новые сотрудники подружились. На прошлой встрече моя жена Натали взяла слово и сказала, что они должны уметь создавать разумный баланс между работой, отдыхом и личной жизнью, больше думать о себе, прислушиваться к советам врачей. Я сказал, насколько тяжело было мне, ребенку с дислексией, пробиваться сквозь жестокую систему образования. Я уговорил их пересмотреть общепринятые способы обучения детей и то, как они обращаются со своими воспитанниками. Я рассказывал, как так называемая сенсорная интеграция помогает детям с трудностями в обучении, например, с дислексией. Сноска. Терапия сенсорной интеграции, проводимая обычно специалистами по трудотерапии, физиотерапевтами или логопедами, фокусирует на снижении чувствительности ребенка и оказании ему помощи в реорганизации чувственной информации. Например, если ребенок испытывает трудности с осязанием, терапия может включать обращение с большим количеством разных на ощупь предметов. Хотя наука это еще не доказала, многие преподаватели считают, что развитие осанки и координации способствует улучшению навыков чтения. То, что в детстве я был довольно щуплым, только усугубляло мое положение. Даже сейчас у меня плохая осанка. Родители должны развивать координацию детей с помощью простых упражнений. Мы с женой стараемся активно пропагандировать сенсорную интеграцию. Мы хотим помочь всем детям. Мы вкладываем деньги в программы, предусматривающие посещение музеев и активный отдых после школы. Проявляем заботу об обеспечении школ необходимым оборудованием. Мы за универсальное дошкольное образование, которое подготовит детей к дальнейшей учебе. Мы организовали для детей, у которых нет другой возможности, поехать куда-нибудь отдохнуть. Поездку в лагерь неподалеко от Боунтмена, штат Монтана. Они целых 3 недели общались с другими людьми и стали более уверены в себе. Вам стоило бы видеть, как они изменились. Наши дети, Мейсон и Кинан, тоже принимали участие в поездке. Мы хотим, чтобы они с детства учились помогать людям. Мы поддерживаем программу Generation One, руководство которой базируется в Ван-Нисси, штат Калифорния. Смысл этой программы – общение взрослых с детьми всех возрастов. Просто посмотрите, как взрослые играют с малышами, и вы поймете, как необходима связь между поколениями. Старикам нужен дух молодости, и исследования показывают, что дети вырастают более мудрыми, если проводят много времени с пожилыми людьми. Дети становятся более терпимыми, а пожилые люди чувствуют себя востребованными. Трудно привыкнуть к тому, что многих близких мы потеряли. А я до сих пор остро чувствую, как мне не хватает родителей. Разделять поколения – просто преступление. Согласно последним исследованиям, проведенным компанией Federal Reserve в Миннесоте, когда мы вкладываем $1 в работу с детьми, мы экономим 9 на тюремных расходах. Я считаю, что любое общество можно поднять, заботясь о детях. Мы должны научить этому других. Мы жертвуем много денег на вузы. Я был далеко не лучшим студентом, но я любил атмосферу университета. Именно там я обрел уверенность в себе. Моя мама заставила нас идти в колледж, но не насильно, а задавая вопросы вроде «А разве в колледже не весело?» Мы жертвовали деньги колледжу бизнеса Орфала в Коли-Поли, Сан-Луис-Обиспо, в честь моих родителей. Мама была права насчет учебы в колледже. У меня никогда не возникало и мысли бросить его. К тому же именно колледж дал жизнь Кинкас. Я говорю все это не для того, чтобы произвести впечатление. Я хочу показать, как это здорово. Продолжать жить и не замыкаться в себе. Задумайтесь. Я сделал свою жизнь из ничего. И это самое интересное – создавать что-то из ничего. В мире благотворительности часто можно встретить организации, деятельность которых направлена на что-то вечное и неопределенное. Я не согласен с такой позицией. Я собираюсь внести свои пожертвования в ближайшие 20 лет, чтобы наслаждаться потом результатом. Я уже предупредил сына, что не стоит рассчитывать на большое наследство. В ответ на это он сказал: «Это здорово, пап, а ты можешь сделать мне одолжение?» «Какое?» «Пожалуйста, поставь банкомат на свою могилу». Мои родители научили меня, как важно иметь богатое воображение, вне зависимости от всех преград. Наверное, моей главной заботой в Кинкас было вдохновлять других. В жизни я заметил, что если хочешь добиться успеха, надо помогать другим людям создавать себя. Многие не могут сделать это самостоятельно. Теперь, когда я уже не работаю в Кинкас, я могу говорить об этом с огромным количеством людей. Бизнесменами, студентами, родителями, преподавателями. Я пытаюсь объяснить им, что очень важно делать постоянную переоценку самого себя, не ограничиваясь рамками жизненных обстоятельств. Воспоминания. Иногда мне кажется, что я вернулся туда, откуда начал свой путь. Не так давно мы с Чарли, а также с нашими партнерами Стивом и Терри Дэвисом, открыли боулинг-центр совсем недалеко от того места, где изначально располагалась Кинкас. Мы назвали его Зода, в честь Тима по прозвищу Зода, который и придумал название Кинкас. В нашем клубе можно найти больше видов пива, чем в любом другом заведении по всей Калифорнии. У нас есть небольшой ресторан, хороший диджейский пульт. Вы же знаете шутку про тех, кто играет в боулинг. Работники играют в боулинг. Менеджеры играют в теннис. Директора играют в гольф. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем меньше становится ваш мяч. Каждый день к нам приходят игроки, которые играют уже давно. Они еженедельно устраивают соревнования. Когда вечером приходит молодежь, мы включаем музыку и приглушаем свет. Как и Кинкас, Зода работает круглосуточно. Однажды я устроил рекламную кампанию в отделении Университета Калифорнии в Санта-Барбаре. Со мной пошли несколько сотрудников из Зода. Мы опускали в почтовые ящики сообщения об открытии центра, раздавали их детям направо и налево. Например, я спрашиваю: «Как дела?» Девушка отвечает: «Я очень устала». «Да ну, чтобы отдохнуть, приходи играть в боулинг». Это как в 1971, когда я ходил с рюкзаком, полным листовок Кинкас. Кажется, раздавать листовки так легко. Но, как и многие несложные вещи, очень эффективно. Я ходил и говорил себе, что зарабатываю $100 в час. Разбрасываюсь деньгами, создавая новые отделения по всей стране. Когда я раздавал рекламы Зода, я слышал, как профессора говорили о том, что хотят отправить какой-то проект в Кинкас. Но мне было нужно, чтобы они говорили и о боулинге. В день открытия Зода был устроен праздник. Перед тем, как мы открылись для публики, пришли поиграть несколько сотен друзей и родных. Многие из них работали в Кинкас. Натали заказала вкуснейший торт в форме кеглин. Мы включили приглушенный свет, появился туман, и Джей поставил «Let's Twist Again» Чаби Чекера. Через минуту все танцевали. Пары и друзья. Целые семьи. Я видел бывших работников Кинкас. На минутку мне показалось, что я вернулся в прошлое. У всех нас продолжается жизнь. Многие до сих пор живут по тем же принципам, что и во времена создания Кинкас. Я смотрел на все эти танцующие семьи, и мне в голову пришла одна мысль. Сейчас я говорю своим сыновьям, Мейсону и Кинану, моя работа заключается в том, чтобы что-то вам дать. Я всегда считал, что успех в жизни – это когда твои уже взрослые дети хотят проводить с тобой время. Я не могу себе представить ничего хуже, чем если бы мои сыновья отвернулись от меня, повзрослев. В тот вечер я видел много семей, играющих вместе, и мои дети бегали там же. Я думаю, все эти люди будут ладить с детьми, когда те подрастут. Что касается меня, то я до сих пор позволяю своей душе догнать мое тело. Как долго это будет продолжаться? Это хороший вопрос, но я не могу на него ответить. Вы знаете, почему дети все-таки перерастают желание постоянно задавать вопросы? Вовсе не потому, что у них появляются ответы. Просто они начинают понимать, что раздражают взрослых. Если вы перестали задавать вопросы, начните это делать снова. Старайтесь быть юным, хотя бы иногда. У меня ушла вся жизнь на то, чтобы понять, что я не нашел ответа. Все, что у меня было, море вопросов. Подумайте, почему Кинкас появилась именно в этом университете, а не в любом другом. Почему? Самое важное в жизни – продолжать мечтать, играть и задавать вопросы. Оставаться над или в бизнесе. Для меня это больше не борьба, это выбор. Я просыпаюсь каждое утро и думаю, чем буду заниматься весь день. У меня и сейчас очень плотный график, потому что мне это нравится. Но когда я просыпаюсь, я думаю только о том, о чем мне хочется думать. Это свобода. Меня окружают хорошие и умные люди. Во многих вещах они разбираются гораздо лучше меня. С их помощью я могу все. Моя жизнь по-прежнему основана на партнерстве и доверии. А это и есть мечта дислексика. Список главных действующих лиц. Джерри Алессия, бывший партнер Кинкас в Лас-Вегасе. Доти Олд, одна из первых офис-менеджеров Кинкас. Дэйв Болтон, бывший региональный менеджер Кинкас Bay Area. Глен Картер, партнер Кинкас по отделению, названному Data Pros, сейчас компания Data Pros Incorporated. Грег Кларк, партнер Кинкас Salt Lake City, штат Юта. Джон Дэвис, бывший член правления Кинкас. Майк Фаст, бывший президент северо-западного отделения Кинкас. Адриана Фосс, бывший вице-президент Кинкас. Сиси Фредериксон, давнишняя коллега Пола и бывший партнер Кинкас в юго-западной Флориде. Дэн Фредериксон, бывший президент Кинкас с 1986 по 1999 годах, бывший партнер Кинкас в Миссури. Дон Годжел, партнер фирмы Clayton, Dubilier & Rice, выкупивший Kinkas. Джо Хардин, бывший президент Kinkas в 1999 по 2002 годах. Лэнс Хелферт, второй кузен Пола и партнер в компании West Coast Asset Management. Кен Хайтауэр, бывший президент Kinkas в 1980 по 1986 годах и бывший партнер Кинкас в Вашингтоне, округ Колумбия. Деннис Айтл, кузен Пола и один из его крупнейших партнеров. Глава Кинкас в Саузенд Оукс, штат Калифорния. Дана Дженнингс, бывший партнер Кинкас в Северной Каролине. Эрик Иогансинг, племянник Пола. Гарри Иогансинг,
племянник Пола, Тодд Джонсон, бывший партнер Кинга в Теннесси, Брэд Кросс, один из крупнейших партнеров Кинга на северо-западе США, Стиви Кросс, бывший партнер Кинга на северо-западе США, жена Брэда Кросса, Тим Ля Брюшери, также известен как Зода, друг Пола по колледжу, придумал название Кинга. Карен Мэдден, бывший вице-президент Кинкас по операциям. Марк Мэдден, бывший президент компании Кинкас Graphic Corporation. Энни Одел, бывший партнер Кинкас в Луизиане. Эл и Вирджиния Орфала, родители Пола. Тодд Ордел, бывший исполнительный директор Кинкас в Колорадо и партнер в Эль-Пасо, штат Техас. Дик Орфала, брат Пола и бывший исполнительный директор Кингас. Крейг Редвайн, бывший партнер Кингас в Аркате и Юрке, штат Калифорния. Мазен Сафади, партнер Кингас в Восточной Пенсильвании. Гэри Сафади, кузен Пола и партнер в его риэлторской компании O&S Holdings. Блейз Симп, бывший исполнительный директор Кингас. Тим Стэнклифф, один из четырех крупнейших партнеров Пола со штаб-квартирой в Колорадо. Дэн Тевризиан, лучший школьный друг Пола. Дикран Тевризиан, старший брат Дэна Тевризиана. Дэйв Вогиас, пятый крупнейший партнер Пола со штаб-квартирой в Огайо. Джим Уоррен, один из четырех крупнейших партнеров Пола, управлял юго-восточным отделением Кингас. Чарли Райт, бывший партнер Кинкас в Лонг-Бич, штат Калифорния. Дин Затковский, бывший маркетинговый менеджер северо-западного отделения Кинкас.
Истории, не вошедшие в эту книгу. Приложение 1. В 19 лет Том Пэриш был менеджером по пересылкам в главном офисе Кинкас. Пол говорит мне: «Эй, не хочешь прогуляться со мной? Мне нужна кое-какая информация по поводу арендной платы в Исла-Висте». Он выбрал меня, потому что я был студентом и мог рассказать ему, где лучше снять помещение недалеко от Калифорнийского университета Санта-Барбаре. И вот я с ним еду в машине. Пол просто отвратительный шофер. За нами гонятся две банды риэлторов. Внезапно он замечает черную кошку в 300 метрах впереди нас. Он давит на тормоза. Разворачивается и едет в противоположную сторону. Он не позволит черной кошке перебежать ему дорогу. И вот он видит Пардлс Роуд. Свой первый салон Кинкас, который он продал Доти Олд. И из-за этого он больше не ездит по Пардлс Роуд. Мы с визгом тормозим перед жилыми домами. Я бегу внутрь, след за Полом. В каждом из помещений он открывает водопроводный кран и смотрит в течение минуты, как бежит вода. Затем спрашивает: «Как ты думаешь, сколько денег можно получить, сдавая эти помещения в аренду?» Я что-то бормочу, но он отвечает: «Не-а», и называют сумму на 25% больше моей. Меньше чем за час мы осмотрели 8 домов. Риэлторы шли за нами по пятам. Мы возвращаемся обратно в машину. Он делает предложение в 6 случаях и в конце концов покупает 4 дома. То есть за 45 минут он покупает недвижимости на 2 миллиона долларов. На обратном пути в офис мы останавливаемся у стойки, где в то время проезжающие по территории университета платили по 50 центов. Неожиданно Пол роняет монетку на пол под сиденье, потом по крайней мере минуты две ее ищет. К этому моменту за нами уже скапливаются машины и начинают гудеть. Пол выуживает монетку, выпрыгивает из машины, кладет монетку на бетон и топает по ней несколько раз каблуком, прежде чем сесть в машину. Мне всего 19, и я веду себя тихо. Я просто молчу. Но он понимал мой немой вопрос.
Я смотрю на него и вот думаю, это да. Парень только что купил недвижимости на 2 миллиона, а он не может проехать по Пардлс Роуд или не может пересечь дорогу после того, как по ней пробежала черная кошка. И что вообще означает вся эта кутерьма с монеткой? Он говорит мне, знаешь, в чем заключается урок? Никогда не теряй деньги. На обратном пути я пытаюсь все это осмыслить. Я даже не знал, что и подумать. То ли он просто дурачил меня, то ли он был очень суеверным или просто сдвинутым на всем этом. У Пола были какие-то свои необычные способы привлечения талантов, но они действовали. Он завладел моим вниманием. Тоже можно было бы сказать о финансовых успехах компании. Я исполнял обязанности почтового менеджера и занимался тем, что каждый месяц рассылал отчеты о доходах и расходах в каждый из центров. Я направлял их приблизительно по 80 различным адресам, так что был прекрасно осведомлен о благосостоянии компании. Я стал партнером в организации с 5 салонами в Bay Area, а в конце концов оказался в кресле члена правления. Я проработал в компании 20 лет.
Чарли Райт. Один из давних партнеров Пола. Был владельцем и управлял салонами Кингас в Лонг-Бич и близлежащих городах Калифорнии. Он был женат на кузине Пола Гейл, которая также была партнером в Кингас. Я познакомился с Полом на своей свадебной вечеринке в апреле 1978 года. Все члены семьи Гейл – ливанцы, и они были по-настоящему близки друг с другом. Но я немного остерегался их. Моя теща, после того, как оправилась от известия, что ее дочь выходит замуж за неливанца из восточного Лос-Анджелеса, устроила все это празднество. Пол со своей нечесанной кучерявой головой появился в зеленом вельветовом пиджаке. Его брюки были все в складках. Должно быть, он провел перед этим очень тяжелую ночь. Я помню, как спросил у Гейл, кто это. Она ответила, «О, это мой кузен Пол». И Пол уже был тут как тут. Он сказал, «Эй, парень, спасибо, что женился на моей кузине». И он вручил мне конверт со $100 внутри. Я был довольно обескуражен таким обращением, но позже понял, что он пытался заставить себя чувствовать как дома. До того, как Энни О'Делл стала партнером в Луизиане, она была менеджером салона в Атланте, штат Джорджия. Ее нанял Джим Уоррен. Я вылетела из Афины, штат Джорджия, чтобы встретиться с Джимом и Барбарой Уоррен. Это она уговорила меня по телефону согласиться на эту работу. Мой отец сказал, «Энни, да как ты можешь управлять чем-либо, если даже не способна прибраться в своей комнате?» Но я все равно полетела. Через пару дней Джим и Барбара уехали, чтобы открыть салон в Колумбии, штат Южная Каролина. Они оставили мне одного сотрудника и то, что осталось от центра, который они открыли месяцем ранее. Я должна была работать с 7 до 7 каждый день. Как-то раз звонит телефон, и человек на другом конце провода говорит, «Привет, как дела?» Я отвечаю, «Хорошо». Он спрашивает, «Все в норме?» Я говорю, «Да». А он, «Ну, приятно было с тобой поговорить». Подобного рода звонки случались время от времени. Наконец я говорю Джиму, «Этот странный парень по имени Пол все звонит сюда». А Джим мне отвечает, «О, он должно быть просто нажимает не на ту кнопку прямого набора».
Крейг Редвайн был одним из первых партнеров Пола. Пол послал Крейга и своего самого первого партнера Брэда Кроза работать в одном из центров в 1972 году. Пол уладил все финансовые вопросы, оплатил аренду, он заказал все оборудование и расходные материалы. А Брэд и я просто управляли салоном. Пол частенько к нам заезжал. Он был чрезвычайно энергичен и говорил не умолкая. То, что он говорил, с одной стороны было замечательно, но с другой стороны страшно мешало нам. Он просто не давал заниматься работой. Наконец мы с Брэдом попросили его уйти. Повесив голову и засунув руки в карманы, он выскользнул из салона. Через несколько дней он появился снова с широченной улыбкой на лице. Он сказал,
Я осознал свою ошибку. Можно я останусь?» Мы ответили: «Конечно, чувак, оставайся». Иногда ему удавалось держать себя в руках, иногда нет. И тогда мы снова его вышвыривали. Блейз Симк работал исполнительным директором в главном офисе Kinkos в течение нескольких лет, в 1990-х годах. Как-то раз, в 1995 году, он шел по коридору, и в этот момент из кабинета высунулась голова Пола. Он говорит: «Эй, дружище, не хочешь завтра сходить на матч между университетскими командами?» Я говорю: «А что, у тебя есть билеты?» Он отвечает: «Мы достанем». И добавляет: «Встречаемся у Томми Трояна». Это такое место на территории университета. И я подумал, что он еще возьмет с собой девчонок, и представил, как мы все будем сидеть в одной ложе с президентом клуба. Я также говорю себе: «Блейз, никогда не связывайся с людьми не твоего достатка». И хотя у меня тогда было не так уж много денег, я все же зашел в банк и снял со счета $500. Мы встретились с Полом возле университета. Какие-то люди проходили мимо нас, и Пол сказал: «Эй, ты помнишь меня? Мы вместе ходили на психологию. Я хотел списать у тебя контрольную, а ты не дал». Тот парень посмотрел на него, как на сумасшедшего. Пол спрашивает: «А чем ты сейчас занимаешься?» Тот парень отвечает, что он доктор. И Пол говорит: «О, замечательно, ты доктор. Ну, значит, у тебя все получилось. Приятно было увидеться». Они уходят, а я думаю, что Пол мог бы добавить: «И у меня все отлично». Но он этого не сделал. Потом к Полу подходит какой-то другой парень и предлагает билет за $50. Пол прогоняет его, говоря, что это слишком дорого. Нас трое. Пол, его кузен и я. Мы, наконец, покупаем 3 билета, но не вместе, а по отдельности. По $10 каждый. Пол сидел где-то в 10 рядах от меня. На протяжении всей игры через каждые 10 минут он вставал и кричал мне: «Эй, как дела, дружище?» Я вернулся домой с $480 в кармане.
Жак Суаре. Адвокат и давний друг Пола. Разговаривать с Полом все равно, что играть в рулетку. Говорят, что у него СДВ, синдром дефицита внимания. Но я считаю, что его болезнь следует называть СИВ, синдром избытка внимания. Он так быстро меняет тему, что кажется рассеянным. Хотя на самом деле он знает твой ответ еще до того, как ты откроешь рот. И ты думаешь, что ему неинтересно. А на самом деле в его голове идут 4 диалога в идеальной синхронизации. Я не могу назвать себя плохим судейским адвокатом, но я на такое не способен. Он самый экономный мыслитель из всех, с кем мне доводилось встречаться.
Марк Орфало, кузен Пола. Любимая шутка Пола – поливать тебя в душе холодной водой. Это страшно бесит, но ты ничего не можешь поделать. Другой прикол – взрывать хлопушки среди ночи. А как-то раз мы провожали до дома Пола его друзей. Они не знали, что у нас в машине есть еще одна кнопка, которая открывает ворота гаража. Когда мы были от него в 100 метрах, мы не знали, сработают они или нет. Но ворота открылись. Каждый раз, как они открывали ворота и начинали заезжать, мы нажимали на кнопку, чтобы ворота закрылись. И так продолжалось довольно долго. Потом Кларис подходит к Полу и говорит: «У нас в гараже у ворот крыша поехала». Мы просто катались от смеха.
Марк Маден, бывший президент компании Kinkos Graphic Corporation. Я бывало говорил менеджерам: «Забудьте про собрание. Давайте сходим поиграть часик в боулинг». Это был культ. У нас не было никаких секретных договоренностей. Мы просто шли и веселились. 2 или 3 моих региональных менеджера были мормонами. Так они со своими безалкогольными пристрастиями сходили с ума больше всех. Карен Маден, бывший вице-президент компании Kinkos Service Corporation. В начале 1980-х мы должны были заключить крупный контракт Xerox. Все наши пошли и купили строгие сорочки и костюмы. А людям из Xerox рассказали, что мы ведем себя достаточно непосредственно. И они все пришли в гавайских рубашках. Это было довольно забавно. Блейз Симкс вспоминает маскарад на одном из ежегодных пикников. Это был маскарад на морские темы, и вот появляется Пол в своем костюме. Он выглядит как акула в исполнении Чеви Чейз в вечернем субботнем телешоу. Это огромный черный резиновый костюм. Все просто лопаются со смеху. Он еле двигается. Видна только верхняя часть его лица. Вот он подходит к нашему столику. На этот обед все пришли с семьями. И чей-то муж, заглядывая Полу через плечо, говорит: «Не знаю, сколько тебе платят в этой компании, но этого явно мало, раз ты надел такой костюм». Я поворачиваюсь к этому парню и говорю: «Достаточно, дружище». Партнер Кинкас Тим Стэнклифф. Было время, когда Пол любил кидаться едой. Как-то раз мы сидели в ресторане «Чак Стекхаус» в Санта-Барбаре. Я заметил озорное поблескивание у него в глазах. Через несколько минут в воздухе уже летали картофельное пюре и бифштексы. Я помню, он каждому дал по чеку. Он всегда носил с собой целую стопку чеков и сбежал. Затем на стоянке мы начали играть с консервными банками. Он убедил официантов вынести напитки на улицу. Если кто-нибудь выходил из ресторана, он заставлял его к нам присоединиться. Так нас набралось человек 50. Тут вышел менеджер ресторана, вне себя от злости. Но Пол снова заплатил ему, это был просто взрыв. Анархия составляла часть нашей культуры. Дана Дженнингс была партнером Кинкас в Северной Каролине. В течение 6 месяцев я стала помощником менеджера, а затем и менеджером обоих салонов в Афинах, штат Джорджия. Когда мне исполнилось 23, я была одним из 5 или 6 региональных менеджеров по стране. Когда мне было 24 или 25, я вложила в Кинкас свои сбережения и открыла копировальный центр на свои собственные деньги. Я изучала английский и политологию, и чуть-чуть испанский. У меня не было никакого образования в области предпринимательства. Давайте просто скажем, что ошибки были частью нашей культуры. Тера Рейнольдс работала в телекоммуникационном отделе FedEx Кинкас. На протяжении большей части моей работы в Кинкас я была не замужем и не могу назвать человека, который мог бы сравниться с Полом по усердию, с которым он подыскивал мне пару. Меня просто удивляло, как много внимания он уделял этой задаче. Конечно же, первейшими претендентами были работники Кинкас. Особое усердие он проявлял во время ежегодных пикников. Как-то раз, когда мы ехали на автобусе из аэропорта в отель, он попросил всех холостых мужчин поднять руки, а затем указал на меня и Нэнси Колдуэлл и сказал, что мы тоже одиноки. Мы покраснели и рассмеялись. В течение многих лет, каждый раз, когда Пол встречал меня на работе, он заглядывал ко мне, чтобы удостовериться, счастлива ли я с человеком, пусть даже к его беспокойству и неработающим в Кинкас. Наконец Полу повезло, а может, просто упорная работа в течение стольких лет сделала свое дело. Но я вышла замуж за сотрудника Кинкас. Я помню, как поспешила сообщить эту новость родителям, но и, разумеется, не могла не сказать об этом Полу. Джон Дэвис, профессор Гарвардской школы бизнеса, долгое время являвшийся членом совета Кинкас. Бизнес для Пола не является чем-то таинственным. Он выражается довольно ненаучно, подчас непонятно, хотя и довольно оригинально. Но вот его понимание основ бизнеса чрезвычайно ясное. Ты начинаешь ценить ясность его взглядов на бизнес. Он постоянно держит в поле зрения основные моменты, не отвлекается ни на мечты, ни даже ни на такие проблемы личного характера. Он способен преодолеть их, и он знал, как работают его партнеры. В этом заключалась сила Пола как руководителя, и это достаточно сильно пугало всех, так как он понимал основы бизнеса, по крайней мере, не хуже их самих. Он хорошо знал как людей, так и бизнес. Том О'Малли, бывший руководитель программы по предпринимательству и первый профессор, занявший кресло Пола Орфала. Пол продолжает оставаться единственным самым успешным выпускником школы Маршалла, а ведь он закончил с одними тройками. И я считаю, что фотографию Пола следует поместить в словаре в качестве иллюстрации к слову «предприниматель». Любому студенту есть чему поучиться у Пола Орфала. Что необходимо любой культуре, так это Пол, говорящий, а король-то голый. Специалисты по образованию задаются вопросом, как же он учился. Возможно, он и не был хорош в тестах, Но вот что он схватывал все сразу, это точно.
Приложение 2. Афоризмы Пола Орфала. Любой другой может сделать это лучше. Спроси себя, находишься ли ты над своим бизнесом и своей жизнью или в них. Деньги любят счет. Надо создавать рабочую атмосферу, а не просто руководить людьми. Забирайте деньги, а славу оставьте другим. Цель менеджмента – устранение препятствий. 1+1=3. Вместе мы сильнее. Если ты работаешь на кого-то, то ты стоишь не больше, чем твоя последняя зарплата. Главная причина твоих поражений – в твоих прошлых победах. Любой уличный торговец обладает лучшим деловым чутьем, чем проходящий мимо него человек в костюме. Испробуй все, никогда не знаешь, что сработает. Дети должны успевать во всем. Взрослые же останавливаются на чем-то одном. Научись угождать себе, а не другим. Не важно, сколько ты заработал, важно, сколько ты накопил. Успех связан только с твоим воображением. Твои ошибки ничего тебе не стоят. Твои глаза верят сами себе, твои уши верят другим. Если люди не умеют говорить понятно, не связывайся с ними. Будь осторожен с самим собой. Управлять бизнесом – это значит научиться ложиться спать поздно ночью с неразрешенными проблемами. Я всегда предпочитал меньший кусок большего пирога. Самой большой трудностью, с которой мы столкнулись, был переход от культуры вещей к культуре людей. Счастливая жена – счастливая жизнь. Доверяй людям, иначе тебе придется все делать самому. Зачем терять время, пытаясь угнаться за кем-то еще, когда столько золота лежит прямо у тебя под ногами? Единственное, что было в нашем распоряжении в Kinkos – страстное желание сотрудников зарабатывать деньги. Лучший способ проявить доверие к людям – не мешать им. Мы смотрим с позиции наших клиентов или смотрим на наших клиентов. Неудачи чаще всего приходят тогда, когда кажется, что фортуна тебе улыбается. Нет смысла хвастаться своими успехами. Твоим друзьям незачем это слышать, а враги все равно не поверят. Нельзя зарабатывать деньги, когда трясешься от страха. Как в бизнесе, так и в жизни приходится мириться с тем, что в мире нет ничего определенного. Инвестиции как внуки. Их нельзя не любить, но нельзя и полностью предоставлять самим себе. Если вы хотите преуспеть в жизни, вам следует помогать расти другим людям. Мужчинам, если вы будете продолжать интересоваться миром, то будете жить так же долго, как и женщины. Самое лучшее, что может быть в жизни, это создание чего-то из ничего. В этом вас ограничивает только ваше воображение. Как дети узнают о земном притяжении? Они роняют вещи. У вас нет другого выбора, кроме как смириться. Ты можешь либо заработать свое состояние, либо скопить его. Не кажется ли вам, что со сбережениями можно добиться в жизни чуть большего, чем с хорошими оценками? Вам следует быть неуязвимым, с процентами, с дивидендами, арендной платой и ликвидностью. Дайте клиентам возможность почувствовать себя как дома, и они будут любить вас. У каждой вещи есть свое место, и она должна находиться именно там. Люди растут ровно настолько, насколько вы им доверяете. Когда дела идут плохо, хвастайтесь. Когда хорошо, жалуйтесь. Торговля – дело тонкое. Покер приучает к тому, что с приходом каждой новой карты ситуация кардинально меняется, и вам надо оценивать ее заново. Искусство жизни заключается в том, чтобы каждый день заново открывать свою сущность. Продолжайте мечтать, продолжайте играть, продолжайте задавать вопросы. Я никогда не желал работать с людьми, на которых я делал деньги. Я хотел работать с людьми, с которыми я делал деньги. Бухгалтеры занимаются прошлым, менеджеры – настоящим, а лидеры смотрят в будущее.
можно увидеть многое, находясь на вершине горы, но только не саму гору. Если у тебя есть конкуренты, то это означает, что у них можно чему-то научиться. Ты должен положить доверие в основу всей своей жизни. У тебя нет другого выбора, кроме как доверять. Все, что тебе приходится делать в качестве руководителя, это управлять доверием. Тебя сводит с ума не то, что ты делаешь, а то, что ты не делаешь. Рутина подобна раку. Несмотря на все свои недостатки, демократическая система почти полностью построена на доверии. Работник за прилавком – вот кто настоящий герой компании. Я постоянно повторяю людям: вы сами должны добиться успеха, не я. Уничтожай высокомерие в корне. Для меня не имеет значения, какого цвета у тебя кожа, зеленая или в полосочку, как у зебры. Если ты можешь стоять за аппаратом, то можешь работать у нас. Ты стоишь не больше, чем твои мечты. Если ты не можешь подсчитать поток своей денежной наличности на любом клочке бумаги, у тебя проблемы. Думать о своих целях надо всегда с субъективной точки зрения. Я всегда предпочитал больше думать и меньше работать. В розничной торговле мало секретов. 90% того, что мы делаем, является совершенно очевидным как для клиентов, так и для конкурентов. Когда речь идет о твоих деньгах, хочется вычистить всю грязь. Серьезно, мы воспринимаем только три вещи: заботу о наших сотрудниках, оплату наших счетов и работу, выполняемую для наших клиентов. Старайтесь избегать работы, насколько это возможно. Боритесь со своей темной стороной. Людьми можно управлять рукой в шелковой перчатке, либо железным кулаком. Но иногда приходится применять и это, и то. Боритесь со своими эмоциями. Если вы работаете со мной, то вы моя семья. Честность как девственность. Ее теряют лишь однажды. Если мои партнеры могли постоять за себя, то я знал, что могу на них положиться. Единственные настоящие победы, которые мы одерживаем в жизни, мы одерживаем над собой. Никто не пойдет за уставшим, изнуренным и несчастным лидером. Вы хотите хороших результатов в тестах, или вы хотите хороших результатов в жизни? Мне пришлось прожить целую жизнь, прежде чем я понял, что у меня нет ответов. Я взял за правило покупать недвижимость, если ежемесячная арендная плата за нее была не более 1% от ее полной стоимости. Не обращайте внимания на личные проблемы людей. Сосредоточьтесь на их способностях. В 20 пробуй все. 30 реши, что у тебя получается лучше всего. В 40 зарабатывай на этом деньги. А в 50 занимайся, чем душа пожелает. В бизнесе необходимо делать всего 3 вещи. Мотивировать сотрудников, понимать клиентов, сводить дебет с кредитом. Успех в бизнесе – это когда ты зарабатываешь деньги даже во сне. Какая самая популярная в мире книга? Это не Библия. Это желтые страницы. Они полны истории успеха. Самое трудное в бизнесе – это справиться с неопределенностью. Единственное, как мы можем справиться с бедностью – дать образование детям и их родителям, особенно одиноким матерям. Одна из самых важных вещей в жизни – это система временных координат, где вы в прошлом, настоящем или будущем. Быть слишком занятым означает быть слишком привязанным к прошлому. Иногда в жизни приходится забывать, кем ты был, и с радостью начать учиться быть тем, кто ты есть. Ваша честность напрямую связана с вашей ликвидностью. Надо стремиться к гармонии между работой, любовью и развлечениями. Всегда стремись к отличным результатам. Позволяй своей душе нагнать тело. Успех в жизни – это когда дети хотят проводить с тобой время, уже будучи взрослыми.
Об авторах. В 2000 году Пол Орфелл ушел в отставку со своего поста председателя компании, названной Kinkos, в честь его студенческого прозвища, из-за прически.
Сейчас он занимается рядом проектов, включая West Coast Asset Management, Stone Canyon Venture Partners LP и другими деловыми предприятиями. Фонд семьи Орфала уже в течение долгого времени поддерживает как различные образовательные программы, включая стипендии и программы развития детей, так и организации, занимающиеся проблемами ограниченной способности к обучению. Орфала постоянно привлекает внимание общественности к проблеме баланса между работой и свободным временем, призывает шире использовать график работы на предприятиях, проявлять больше заботы о семьях с маленькими детьми и так далее. Орфала поддерживает контакты с большим кругом образовательных и деловых организаций США. Преподает в отделении Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и в Университете Южной Калифорнии, его альма-матер. Калифорнийский государственный политехнический университет открыл школу бизнеса, названную его именем. То же самое собирается сделать и Университет Южной Калифорнии, а отделение Калифорнийского университета в Санта-Барбаре основало Центр Орфала по глобальным и международным исследованиям. Энн Марш познакомилась с Полом Орфала в 1997 году, когда она работала в штате журнала Forbes. До работы в Forbes Марш провела 2,5 года в Праге, освещая начальные этапы процесса перехода страны от коммунизма к свободной рыночной экономике. В настоящий момент она независимый журналист.